Слава нашему Господу! Сегодня мы с вами будем касаться очень глубокой темы, намного глубже, чем в каких-то, может быть, других случаях, моментах. И она должна затронуть очень печальные картины. И она будет затрагивать злые помыслы на языке яд аспида, едкая проказа, нечистые сердца. Еще раз. Злые помыслы на языке яд аспида, едкая проказа, нечистые сердца. Может ли такое быть среди народа Божьего? Библия говорит «да». Дальше Библия будет раскрывать причины, откуда, зачем и почему. Состояние ли это только последнего времени? Нисколько, а с самого начала. И чем дальше оно продолжается, тем больше оно укореняется, тем больше оно совершенствуется. Если принципиально, то да. Потому что если опытности дьявол в свое время не обладал, за исключением опытности того, как он прельстил 1/3 ангелов в небе, он это смог сделать. Чего не хватало этим ангелам? Что смог найти этот херувим осеняющий? На что он надавил? На психику, психологию, мышление? Какие отрицательности он мог нарисовать в лице Бога? Понимаем, правда? Ведь чтобы убедить 1/3 ангелов, надо было быть таким художником, создать такие картины и создать такие отрицательности в адрес Бога, чтобы убедить 1/3 ангелов. Никогда не думали? На что он ссылался? Интересный вопрос. На то, что он непосредственной близости, которой не обладали другие ангелы, не исключено. Что он был один из самых мудрых, самых красивых, самых совершенных, самых приближенных по духовно-физическому расстоянию к Богу, он был, да. Ну, ладно, Адама с Евой, ну, Еву в основном, он взял. И он стал ей доказывать вещи, убедил. Принципиально он выставил Бога лжецом. Никогда не задумывались? От всех ли деревьев вы можете есть? Нет. Вот это только нельзя есть. А почему? А вот в тот день, который вкусим, смертью умрем. Нет, неправда, не так. Значит, под сомнение поставить слова самого Бога. Ну ладно, Адам с Евой, знаете, в определенной степени... Это люди, которые были отдалены от Бога в определенном смысле слова. Потому что в прохладе дня Бог приходил и разговаривал с Адамом. До того, как появилась Ева. Да, это близость. Но процентное соотношение времени, близости к времени неприсутствия, я не могу сказать. Надо понимать, что сутки оставались сутками 24 часа. Как продолжительна была беседа Бога с Адамом? Ну, сложно сказать. Ну, пускай 2/3, ну, тогда это получается в ночь входящая, в прохладе дня. Это тоже интересное положение. Сегодня не собираюсь разбирать климатические условия, хотя, может быть, и следовало, чтобы представить эту картину. Но это было каждый день? Не исключено. Что было каждый день? Общение. Но что херувим осеняющий находился в непосредственной близости практически всегда – это интересный вопрос. Довольно-таки. И вдруг он убеждает, какими фактами он располагал. Почему поддались ангелы на это? Почему вот этот яд злых помыслов, которые гнездились уже в этом сатане, он стал сатаною? Почему вот эта едкая проказа, яд аспида вышел, отравил, заполонил? Что такое заполонил? Каждое растение разбрасывает свои семена, будучи созревшим, для того, чтобы раскидать их с целью насаждения их. Дальше. Дальше какая цель? У каждого растения борьба за территорию. Если принципиально это так. Посмотрите на окружающий мир. Не говорят о животном даже, мире. Или о птичьем мире, не говоря. Растительный мир. И принцип такой. Во время созревания разбросать свои семена как можно быстрее, чтобы они вошли в землю, чтобы они укоренились. И захватывается поле больше, 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 больше. Пример одуванчиков. Одного не досмотри. Эй, он тебе такое сделает. Итак, вопрос. Если дьявол умудрился оклеветать Бога в глазах ангелов, мы понимаем, какой опасности подвержены люди. Дальше. Если дьявол смог оклеветать Бога в глазах Евы, это фактически клевета, оклеветал. И в адрес Бога такие вещи говорить. Мы понимаем, насколько в опасном положении находимся мы, не зная настолько Бога, насколько Адам с Евой. И тем более, не зная каждый ближнего своего, потому что мы человеки, и мы хотим или нет, не потому что мы скрываемся друг от друга, но потому что мы скрыты друг от друга. Наш образ мышления, он скрыт. Наш мир чувств, чувствований, он скрыт, спрятан. Мало того, нередко среди народа Божьего бывает рисовка. Люди берут на себя определенный вид, который позволяет еще более замаскировать подлинную натуру свою. И поэтому мы подвластны большему нападению демонических сил, если мы не бодрствуем. Поэтому сегодняшняя тема – злые помыслы. На языке яд аспида, едкая проказа, потому что нечистые сердца. Думай каждый. Очень глубоко взвешивай. Меня нисколько не удивит, если эта тема настолько глубоко возьмет до такой степени, что кто-то скажет, больше вы меня не увидите в этом собрании. Если ты не покаешься, то так и случится. Если ты покаешься, то это не случится. Но правде Божьей мы будем смотреть в глаза. Дальше. Хочу предупредить, что эта тема идет у нас по порядку мест Священного Писания. Мы с вами касались в четверг относительно «Суди судом справедливым, не суди, чтобы не был судим». И вот эти стихи заканчиваются, и следующий стих после этого Римлянам 14:14. Чтобы кому-то из нас не вкралась бесовская мысль. А, тема подогнана. Да нет. Тема идет по порядку мест Священного Писания. Я читаю это место Писания. После чего оно идет? Я читаю с 12 стиха, 13 и в 14. А дальше рассуждайте сами. Римлянам 14 глава с 12. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая, преткновению или соблазну. Те, кто были в четверг, вы знаете, что этот стих был последним в теме четверга. А теперь следующий стих. «Я знаю, — пишет Павел, — и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого». Он имел дерзновение сказать эту глубокую правду и истину. И это «да, правда» с его словами «согласно было небо». Можем ли мы сказать свой адрес? Это вопрос очень растяжимый. Заново 14 стих. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самого нечистого». Теперь фраза. «Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». Сегодня эта тема будет раскрывать очень глубокие положения. И когда эта тема стала открываться, внимание было обращено на интересное дело. Знаете, так о нем я рассуждал, задумывался, но никогда с этой стороны. Никогда. Читаю это место Писания, мы к нему подойдем. Это будет Марка, но мы пока мы прочитаем Матфея. Потому что Матфей там одну интересную фразу описывает. Этой фразы не существует у Марка. Каждый описывает со своей стороны. Но эти два одинаковых места Писания как бы с двух сторон охватывают этот сюжет. Читаем Матфея, 15 главы, стих 10-11. Принцип такой. Когда язык связан с преисподней, то огонь преисподней попадает на язык И язык, огонь прекрасной неправды, воспаляет вокруг себя круг жизни. Вот это воспаление имеет интересный принцип. Какого порядка? Воспаление, то есть возжигание, и вторая сторона. Воспаление – это когда у человека внутреннее воспаление. Что с ним происходит? Он болеет. Это воспаление проходит дальше. Если это нарыв, есть блуждающий нарыв, знающий немножко эту земную жизнь, вы знаете, что это такое? Блуждающий нарыв – это по телу ходит то туда, то сюда. И эти нарывы, они то сильнее, то слабее. И так, чтобы он один был, никогда не бывает. То там вот стал нарастать, вот не нарастает и остался. Рассасываться не рассасывается, созреть не созрел. Мучает, болит до невыносимости. Раз в другом месте какой-то пошел. И это такое блуждание, это жутчайшая картина. Если внутреннее воспаление человека, я уже со стороны нарывов перехожу на внутреннее воспаление, зачастую люди сгорают, не замечая, что с ними происходит. Так говорят здесь, ну, среди жизни, физического здоровья. Пошло внутренняя болезнь. Вспомните, пожалуйста, медицинскую сторону. В той стране говорили, легочная температура, хуже нету. Температуры нету, но она есть. Но она есть, но ее вроде нету. Скрытая форма гниения организма. Разложение. Вспомните моменты, когда к зубным врачам мы ходили в той стране, ну, может быть, не все, может быть, в этой, но в этой я такого не замечал особенно, но особенно в той стране. Вот вроде бы зубы нормальные у человека, ты понимаете? Вроде бы на холод, на сладость не реагируют, на температуру не реагируют. Врачи брали специальными приспособлениями и давили на верхнюю эмаль. И вдруг она проламывалась, потому что гниение зуба было внутри. Снаружи эмаль целая. Толщина стенки позволяет не ощутить температурные и вкусовые балансы. Но внутри зуб гниет. Хуже нету, если пошел в корень. Но это же примеры. Это примеры, говорящие о серьезнейших вопросах в духовном плане. И смотрите, что пишет Матфей. Это слова нашего Господа, 15 глава, стих 10-11. «И призвав народ, сказал им». То есть наш Господь призвал народ и сказал им: «Слушайте, а еще...» «Разумейте, поймите, войдите в понимание, иначе, говорит, будут плачевные вещи. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Что с человеком делает, оскверняет? А что оскверняет, скажите, пожалуйста? Грех. Какой грех? Назовите. Какой грех оскверняет человека? Интересно, правда, вопрос? У Марка это более детально. Марка 7 глава, с 20 по 23. «Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека». Дальше смотрите, какая форма. «Ибо изнутри, из сердца человеческого». Еще раз, заново. «Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека». Мы поняли. «Ибо изнутрь». Да мы поняли. Нет, говорит, вы не поняли. Вы должны иметь глубочайшее разумение, понимание этого вопроса. Второй раз, замечаете, он подчеркивает: «Ибо изнутрь». Дальше уже третий. «Из сердца человеческого исходят». Первое что? Злые помыслы. Оказывается, на язык выкладываются злые помыслы. А потом... прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это опять подчеркивает и говорит: все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека. Что это? Зло. Это зло нашло место во внутренности человека. Это яд, это проказа. И первый пункт какой? Исходят злые помыслы. Злые помыслы, позвольте, как они выходят наружу? На язык. Если посмотреть функцию языка, Священное Писание говорит, он везде воспаляет круг жизни. Скажите, пожалуйста, что сделал херувим, осеняющий с ангелами? Через какую форму греха он стал работать? Язык. И он разложил одну треть. Если принципиально он их настолько заквасил, он настолько эту проказу туда кинул, он настолько этого яда, что этот яд отравил мышление. Принцип действия яда, попадающего в организм человека, дистрофировать мышление. Дистрофирование мышления, повреждение мышления, человек не в состоянии бороться. Потому что дальше надо, если, к примеру, бежать, он уже бежать не может. Ноги не подчиняются. Он хочет видеть, глаза не видят, не подчиняются. Яд парализует мышлительную сторону человека. Удар туда. Вот это разложение, удар по мышлению ангелов привел к такому катастрофическому положению. Диалог Евы с дьяволом, такой, знаете, безболезненный разговор. Ну, правда же, безболезненный. Ну, что здесь особенного? Она только уши подставила и слушала, а он ей заливал. Заливал туда, заливал. Этот яд сработает. И вдруг в ней работа. Священное Писание говорит, смотрите, чтобы, говорит, ваши умы не повредились. Когда, Господи? Вот когда мы запретного плода съедим? Да нет, вы съедите запретного, потому что у вас уже сдвиг ума пойдет. Дистрофия вашего ума. И вот он с ней побеседовал, и она готовая. В этом мышлении она запросто смотрит на запретный плод, она уже готова сорвать, поесть и других дальше кормить. Одну Еву надо было. Интересно, скольким ангелам за один заход дьявол вложил информацию? Не знаю. Но одному хватило. Если двоим умудрился вложить, ну, тем быстрее сработало. Если троим, тем больше. Принцип этого зла на что был основан? На разрушение гармонии структуры строительства в духовном мировоздании. Бог есть храм, и вокруг него ангелы. Разрушить Божие созидание. Да, мы не видим. Мы сегодня коснемся разрушения церквей, разрушения семей, разрушения внутренности, потому что разрушение неба сделано. Но небо как таковое не разрушили. Это часть, одна треть, они сделали разделение, но им не нашлось места, и они ушли. По сегодняшний день они воду мутят. Потому что люди, тоже попадающие в это состояние, если глубокого покаяния не будет, вот такое же действие, один к одному, как у одной трети этих бывших ангелов, а теперь демонических бесов. Мы когда-нибудь задумывались об этих вещах? Ой ли? Когда-нибудь в практике нашей жизни с такой стороны подходило слово к нам, чтобы мы рассуждали? Знаете, я не могу утверждать, но я почему-то уверен, что никогда. Движемся дальше. Итак, мы разбираем вопрос. Здесь происходит страшное положение. Оно страшным является потому, что дистрофия ума христианского, там уже ума не будет. Там уже будут парадоксы. Там будут такие вещи. И это никогда не останется внутри, чтобы оно сидело, оно будет дальше работать, бурлить, эта закваска будет продолжать дальше действовать. Павел Титу пишет по этому поводу довольно-таки серьезное замечание, в смысле, ну, заострение внимания. Это, чтобы мы понимали, это очень серьезное положение. Здесь описывается Тита 1 главы 15-16 стих. «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но оскверненный и ум их, и совесть». Вот куда мы попадаем дальше. «Они говорят, что знают Бога, делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны никакому доброму делу». Непокорны, помните, не так давно у нас была тема. Или покорность, или диктаторство, противление, дух контроля, моральное, даже физическое насилие. Вспоминаем, нет? Посмотрите, насколько глубоко здесь затрагивается. Сейчас мы пойдем по другим местам Писания. Еще раз читаю. Для чистых все чисто. А для оскверненных, вот когда у них уже осквернение, они и в Боге что-то найдут. Они и в Слове Божьем что-то найдут. Им неудивительно, они в Сыне Божьем нашли, Он во плоти был. Но это же был Бог во плоти. Что они в Нем нашли, я не понимаю. Ну, нашли, а. Друг мытарям и обязательно блудницам. Дальше. Ну ладно, ну в Сыне Божьем. Ну Иоанн Креститель. Вы, Иоанне Крестителе, нашли. А неудивительно, что у других найдут то, чего нету. Или найдут, потому что человеки мы, если мы заражены этим состоянием, это страшнейшая духовная катастрофа. Для чистых все чисто. А для оскверненных и неверных нет ничего чисто. Но оскверненные и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога. И говорят, что они ратуют во имя Бога. Говорят, что они во имя Бога будут делать, решать многие вопросы. Внимательно смотрите, что здесь написано. А делами отрекаются. И первые их дела, давайте себя проверять, язык. Если у нас язык, вот оно дело, которое мы отрекаемся, если мы воспаляем круг жизни. Если мы преследуем нездоровые цели, идеи, язык, делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны, не способны никакому доброму делу. Вы знаете, очень интересная фраза описывается в адрес Иосифа. Интересное событие. Катастрофический пример. Почему катастрофический? Потому что внешняя сторона факта выглядела в его глазах довольно-таки серьезно. И его реакция на это была обоснованной. Но там описывается, как он подходит к этому вопросу. Внимательно, чтобы мы наблюдали. Мы читаем Матфея 1 главы, 18, 19, 20. Наше внимание, 19. Матфея 1 глава с 18. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде, нежели они сочетались, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему, а во сне сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Послушайте, что могло ждать женщину, которая в положении беременная, если она еще не замужем? Ну, рассуждайте. Значит, слово «огласить» – это привести в синагогу и огласить. Может быть, не на всех, но огласить служителям того времени, священникам. Согласно Ветхого Завета, ее должны были вывести и дальше бить камнями. Факт, в котором он, ну, рассуждал, ну, послушайте, это было чудо и остается чудом, и такого чуда больше никогда не повторится. Это Бог совершил чудо, но человеку это чудо не вмещается. Но слушайте внимательная реакция, какая у него. Еще раз читаю. Будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Между строчек. Дать шанс сохранить жизнь, привести жизнь в порядок, потому что он считал, что это не то. Если у человека обратная реакция вот здесь, вот это как раз вопрос оскверненности ума, совести, естества, всего абсолютно, непокорность, бунтарство, противление. Это ужас. Мы хорошо это понимаем? Мы сейчас будем касаться других вопросов, довольно-таки серьезных. Как мы смотрим на это? Описывая Священное Писание, интересный вопрос, мы подойдем по линии проказа. Это довольно-таки серьезный вопрос. У левитов описывается момент, мы читаем левитов 13 главы, 44 по 46 стих. Там говорится о том, что если у человека какая-то проказа, то он оповещает об этом вопросе. Этот вопрос рассматривается теми, кто знают оценку этому, и в те далекие времена Бог это возложил на священников. И здесь такая интересная фраза. Священник осмотрит его, 43 стих, мы читаем Левита 13 и ниже. И если увидит, что опухоль язвы бела и красновата, на плеши его или на лысине его, видом похожа на проказу кожи тела. Интересно то, что здесь заостряется внимание. Место нахождения ее. Не обратили внимания где? Вот здесь, на темени. Верхушка. Между прочим, это единственное место головы человека, которую просто можно сокрушить. Знаете вы это? Темя ребятенка, оно никогда не бывает заросшим сразу. Ребенок рождается с теменем, которое движется. Знаете, мамы, папы? Почему это делается? Бог предусмотрел, потому что если череп, голова человека сразу будет в заплотом объеме и начнет расти, то там будет возникать внутреннее давление. Размер головы должен вырасти до нормального размера. И к определенному возрасту темя у ребятенка начинает зарастать и превращаться в настоящую кость. Вы это знаете или вы первый раз? Дальше. И когда становится костью, это место всегда более подвержено проламыванию, нежели любая часть головы, за исключением глазниц. Обратите внимание, куда бьет проказа? Именно на эту область. А почему? Потому что здесь духовные прообразы. Я физическую сторону проказа не могу сказать, что происходит с мышлением человека, когда проказа бьет по голове. Я не знаю, что происходит. Но во всяком случае, согласно истине Священного Писания, зверя, врага, змея, хищника надо бить в голову, дьявола надо поражать в голову. Понятно, что проказа, появляясь на темени головы человека, она будет работать с его мыслительным аппаратом. Я не исключаю, что как наркотик поражает мыслительный аппарат, точно так и проказа. Не могу утверждать. Но здесь очень интереснейшие прообразы. А может быть и действительные факты. Если принципиально, это так. Дальше. То он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым. У него на голове язва. Послушайте, мы сегодня затронули вопрос, что оказывается из сердца выходят что злые? Помыслы. А помыслы это область головы. У этого человека проказа, язва, проказы на голове. Этот человек уже взят в плен полностью. Это уже сотрудник дьявола. Это его работник. Мы сегодня перед началом собрания читали, чтобы не были подобны этому роду упорному, строптивому, мятежному, неустроенному сердцем. Это ужас. Скажите, пожалуйста, мы в этих вопросах когда-либо каялись? Настолько глубоко, если мы в себе это видели. От самого начала, когда мы принимали Христа своим Спасителем и так дальше. На протяжении своей жизни. Или это поверхностные рассуждения. Оно касается нас всех абсолютно. Движемся дальше. То он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. Вот этот же принцип, сейчас мы будем читать дальше, был поставлен Богом по отношению к одной трети ангелов. У прокаженного, на котором эта язва должна быть разодрана одежда. Голова его должна быть не покрыта. До уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист! Нечист!». Но на сегодняшний день прокаженные грехами вот такого безобразия, они тоже кричат «Нечист! Нечист!». Только они кричат «Все нечисты!». Другие нечисты. «Он, она нечисты!». Неважно. Заметьте форму. Дальше. Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист. Нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилище его. Потому Бог вынужден был убрать 1/3 ангелов. Иначе они дальше будут разлагать небо. Иначе они дальше будут разрушать строение Божие. Послушайте, на сегодняшний день мы о многих вопросах, может быть, не задумываемся. Читаем следующий момент. Если это едкая проказа, уже с человека переходит на дом. Или на человеке не видно, а на доме уже есть. Левит 14 глава, стихи 44 и 45. Смотрите, какая фраза. Левит 14 глава, стихи 44-45. То священник придет и осмотрит. И если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме. Нечист он. Дом нечист. Должно разломать сей дом. И камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Что с этим домом будет? В те далекие времена его просто разламывали. Позвольте, а что сегодня происходит, если вот такая нечистота в ком-то? Если в ком-то такая язва, что происходит на сегодняшний день? Но мы пока мисс пройдем по линии, как Бог говорит об этих вопросах по ветхозаветным временам, потом мы в Новый Завет заходим. Интересно описывается Псалом 27, стих хотя бы 5. Псалом 27, стих хотя бы 5. «За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их». Идет разрушение дома. Идет несозидание этого дома. Не то, что Бог будет разрушать, вот принципиально будет стоять и будет разрушать. Да нет, этот дом придется разрушить, потому что человек разрушает его собственными руками. Почему? Потому что это едкая проказа. Вот это яд аспида. Вот он находится во внутренности человека. Оскверненный образ мышления. Человек эту заразу не может в себе уже удержать. И он как растение сеет дальше. Если раньше... Скажите, пожалуйста, за сколько времени те 10 человек, которые пошли в землю обетованную, они смогли за одну ночь разложить все общество народа Израиля? Никогда не думали? Карманных телефонов не было. Не было. Как они это успели? Если мы склонны к этой заразе, то к нам она попадает в усиленной степени, и она просто у нас бурным цветом растет. Если мы не склонны к этой заразе, то мы даем противление этому. Как? Когда 10 человек сказали: «Слушайте, мы пришли сюда на погибель. Там такие великоростые люди. Там земля, поедающая живых. Там это, говорит, невозможно ничего сделать». И 2 человека встали в проломе за это дело и возвысили голос за истину. Какая реакция была? Побить их камнями. А почему такая реакция? Потому что язва проказы этого греха настолько поразила мыслительный аппарат, дистрофия. И оно пошло дальше. Здесь говорится: за то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их, не созиждет их. Читаем следующее. Помните, мы с вами разбирали место Писания, какой дом не созиждет Бог. У нас были отдельные темы. Сегодня оно перекликается полностью практически с сегодняшней темой, поэтому мы проходим по ряду мест Священного Писания. Берем Псалом 126, стих 1 хотя бы. Песнь восхождения Соломона. Он пишет: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Но как его строить, если он прокаженный? Скажите, пожалуйста. С чего начинать? Это тупик? Это безвыходность? Как Бог смотрит на эти вещи? Да, мы сегодня посмотрим, как Бог смотрит на эти вещи. У Бога тупиков нету, пока мест дыхания в ноздрях человека. Но он предлагает, что сделать. У Иеремии очень глубоко об этом, и очень просто, бегло так, знаете, но конкретно описывается это положение. Книга пророка Иеремии, 1 глава, стих 10. «Смотри, я поставил тебя все день над народами царствами, чтобы искоренять, разорять, губить, разрушать, а только потом созидать, насаждать». Это получается та причина, почему этот дом разваливается, почему эта проказа едкая настолько там работает. Там надо найти этот источник. Эти все камни, говорит, уничтожить, выбросить, очистить, освободить. Послушайте, если будут найдены первопричины проклятия этого, то моментально будет решаться благословение осыпания солью. Потому что в свое время было сказано, проклятие Иерихона, оно лежало на проклятии. И этот город был построен, но проклятие сохранялось. Это проклятие сохранялось в источнике воды. И пока мест не решишь вопрос, откуда это проклятие, сколько хочешь, туда соль сыпь. Скажите, разве будет результат, если ты будешь сыпать соль, но не выяснив причину? Разве будет? Скажите, пожалуйста. Апостол Павел говорит, рук поспешно ни на кого не возлагай, дабы не быть участником в чужих грехах. А то, что ты возложишь руки, что ты бочки елея выльешь, вопрос не решится. Ты станешь зараженным. Думаем или нет? Или не рассуждаем об этом вопросе? Поэтому, когда серьезнейшее положение, и когда вот этот яд злых помыслов, вот этот язык, яд аспида, когда вот такое состояние происходит, вы знаете, там глубоко необходимо эти вопросы рассуждать и смотреть. Иначе будет страшнейшее поражение. Иеремия описывает, Бог через него говорит, это не тупик. С этого положения есть выход. Но надо признать до такой степени, что нужно разрушение. Что значит разрушение? Потому что было нечистое созидание. Потому что там не были решены вопросы. Там с грехами и беззакониями вступили в семьи. Там с грехами и беззакониями вступили в завет с Богом. С грехами и беззакониями вступили в обещание Богу доброй совести. Приняли Христа своим спасителем, изменяя ему тут же, сразу на корню. Это тупик? Нет. Безвыходность? Нет. Выход есть? Да. Но семьи разваливаются. Души, как строение, естество человека, как храм, разваливается. Я не сказал физическое здоровье, не путайте. Духовно, физически можно быть здоровым, но внутри разложенным. И если этот процесс уже продолжается настолько, что зараженная личность заражает уже свою семью, разлагает свой дом, неудивительно, что такие люди будут разлагать поместные собрания. Разрушать их будут. Потому что этот принцип не останавливается, малая закваска заквашивает все тесто. Тестом является на сегодняшний день общество людей. Дай волю закваске, она не остановится, пока всех не заполонит. Думаем мы об этом? Из последних сил стараемся укреплять стены разваливающихся домов, семей, личностей. Чем мы занимаемся? Иеремия описывает этот вопрос, что Бог сказал. Очень глубоко, по этому поводу. Он сказал, говорит, это не тупик. Как-то мы с вами исследовали притчу о мятежном доме. В разных моментах, разных тем. Громадный котел, под ним, говорит, огонь разведи, так, чтобы, говорит, раскалилась медь его, медные котлы в основном были раньше. Нечистота, говорит, его сгорит, но, говорит, даже при большом огне она, говорит, все равно останется. И дальше, интересно, Бог говорит, это все Бог сказал, и мы берем две фразы, или как правильно сказать, два стиха, Иезекииля 24 главы, стих 12-13. Бог говорит в свой адрес, говоря в адрес конкретных личностей, и рассматривая обстановку, которая сложилась. Бог говорит, труд будет тяжелый, но большая накипь его не сойдет с него, то есть из котла, и в огне останется на нем накипь его. Дальше смотрите фразы. В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я, то есть Бог, не пророк, здесь Бог говорит свой адрес, в нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не чищу тебя, а сколько ты чистишь? День, два, три, год, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двадцать, тридцать. Мы замечаем, что Бог говорит? Сколько я тебя не чищу? Здесь два вопроса. Вопрос, на каком протяжении времени я тобой занимаюсь? И второй вопрос. Какими методами я занимаюсь? Методы и протяженность времени. Два пункта. Старание, усилия, которые, говорит, прилагаю я, зная, как подойти к человеческому естеству, и вдруг Бог делает, 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 а оно все стоит на месте, да не стоит, оно еще ухудшается. Оно еще разлагает человека. Оно разлагает семью. Оно разлагает мужей, жен, те, которые не в таком заразе находятся. Оно разлагает детей. Оно разлагает уже родственников. Оно разлагает уже даже народа Божьего. Люди доходят до такого безумия, говорят, я докажу свою правоту, но я разгоню церковь. Дьявол сказал, что он докажет свою правоту. Он разгонит небо, но он был изгнан. Теперь куда он пришел? На землю. Мы думаем, что у дьявола цель разлагать окружающие народы, которые не являются церковью. Далеко заблуждаемся, глубоко ошибаемся. У него цель – невеста Христа. А невеста Христа – церковь. Ее надо доложить, доразложить, испачкать, оклеветать, так, чтобы по хребту пройтись, чтобы не поднялись души. Но оказаться на высоте – это жуткий факт. Бить ближнего, и чтобы подняться наверх, так пачкать, чтобы втоптать лица народа Божьего в грязь. Священное Писание говорит, низвержен клеветник братьев наших, клеветавший пред Богом день и ночь. Если мы попали в это положение, то мы прямые работники демона, злого духа, дьявола. И клевета – это есть работа языка, оскверняющая все и всех. Поймите, на примере Иосифа, в его глазах он был прав в адрес Марии, потому что невероятная вещь. Беременность ни с того быть не может. Человеческая логика только так понимает. Это единственный фактор и факт в жизни всего человечества, который не повторится. Но из-за того, что его естество было праведным, смотрите, какой у него почерк. Поэтому проверяем-ка свои почерки, проверяем. И проверяем почерки своих ушей, что мы слушаем. И что мы делаем, как мы поступаем, чем мы занимаемся. Предупреждаю еще раз. Это тема по порядку мест Священного Писания. Замечаем? Замечаем. Движемся дальше. Возвращаемся к этому месту Писания. Иезекииль 24 главы 12-13. Труд будет тяжел, но большая накипь его не сойдет с него, и в огне останется на нем накипь его. В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не чищу тебя, ты все нечист. От нечистоты твоей ты и впредь не очистишься. Заметьте, наперед уже говорит. Впредь, вперед, в будущее время. Хотя, говорит, я Бог, очищаю тебя. А от нечистоты твоей ты и впредь не очистишься. Правда, потом он ставит знак препинания во времени. А в тексте запятая, знак препинания. Доколе, вот до этого момента. А вот с этого момента уже, говорит, дальше так не будет. Доколе ярости моей я не утолю над тобою. Только мы с вами рассматривали этот вопрос. Это не мщение. Это не воздаяние. Это метод очищения. Это метод очищения. Это серьезнейшие вещи. Боже, помилуй нас. Помилуй церковь Твою. Помилуй стан народа Твоего. Потому что последствия за такие вещи очень печальны. Если бы этот вопрос касался, знаете как, ну человек только сам в себе. Это одно положение. И то Бог говорит, нечистота. Я, говорит, твой вопрос буду решать. Но если этот вопрос уже пошел за пределы личности человека, и он стал захватывать все больше и больше и больше и больше, Бог на такие вещи, знаете, долго смотреть не будет. Теперь дальше. Один из серьезнейших вопросов и проблем этого положения заключается в еще одном месте Священного Писания, которое раскрывает тайны. Как-то мы с вами в других местах Писания исследовали даже отрока можно видеть по занятиям его. В дальнейшем, какая будет его жизнь, хождение, образ жизни. И вот если сегодня человек уже в зрелом возрасте, или уже более преклонном, или в старческом, и вот в каком-то вот таком положении, как сегодняшнюю тему мы разбираем, то это положение видно от юности. К Кто когда-либо каялся за это? А если, не дай Бог, мы сегодня читали, вот мы, говорит, будем предавать детям, а дети своим детям будущему поколению, чтобы не были они родом упорными, вот такими мятежными. Позвольте, а если мы с таких семей, мы сегодня вот в зрелом возрасте, может быть, мы еще не женаты, не замужние, вот такая, все-таки зрелость есть. Или мы, допустим, уже такие, что мы имеем семьи, молодожены, среднежены, вот, более преклонному возрасту, женатые, имеющие семьи, детей. Если с таких семей мы выходцы, мы об этом не задумывались никогда? Ведь мы же несем на себе проклятие. Многие говорят, не существует родословных проклятий. Да нет, они существуют. Никуда от них ты не денешься. Только через кровь Христа ты можешь это решить. Из всякого рода колена, племени, языка он искупил. Искупить – это значит согласиться с тем, что он покупает нас и меняет наше естество. Был раб, стал царь. Был раб, стал свободным. Это же смена. Был потомственным рабом греха, в своем родстве эта преимущественность была, этого языка, яда, аспида. И теперь Бог от этого искупление дает. Искупление – это серьезные вещи. Это не возвращение назад в этих положениях. Но зачастую такие вещи сохраняются. И теперь, не дай Бог, кто-то из нас в зрелом возрасте. И с этим мы уживаемся. Да, знаете, придавили этого греха, и он так сильно так не буянит, но время от времени вылазит наружу. Слушайте, не сегодня, завтра он уже захватит больше территорий. Бог народ свой защитит, сохранит. Но что с такими душами будет? Что они сделают со своими семьями? И знаете, Священное Писание говорит, что Бог сохранит и семьи эти, и половин, и детей, но эти души расплачиваться будут. Если эти души не останавливаются и заражают дальше поместные церкви, собрания и несут дальше эти клеветы, то Бог сохранит наследие свое. Но только один из законов, низвержен клеветник братьев наших, и не нашлось ему и его армаде, одной трети ангелов, этим демонам, не нашлось места. У нас назревает тема, но я сегодня так бегло ее рассказываю. Не давайте место дьяволу. Почему он был изгнан с неба? Потому что ему там не нашлось места. Потому что другие ангелы не дали места в своих ушах, в своих мыслях, в своих сердцах. Больше нигде никто не дал места. И он забрал своих. Успеваем? Книга Бытия, сам Бог говорит. 8 глава, 21 стих. Это момент, когда Ной уже из ковчега вышел по разрешению Бога, потоп закончился. Книга Бытия, 8 глава, 21 стих. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние жатва, холод и зной, лето зима, день и ночь – не прекратятся». Еще раз фраза. «Потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его». Послушайте, это проказа? Яд аспида? Вот оттуда, от юности. Зачастую из тех семи, которые находились, вынесли культуру эту. Естество вынесли. И стали передавать дальше своим детям. Доверяем. Доверяем. Тупик? Нет. Безвыходность? Нет. Выход – Иисус Христос. Читаем дальше. Довольно-таки серьезное положение, насколько Бог рассматривает это. Псалом 57, берем стих 5-6 хотя бы. Псалом 57, стих 5-6. «Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного заклинания». Нас это не пугает? Я еще раз прочитаю это место Писания, чтобы мы хорошо его поняли. Еще раз. «Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает чьи уши? Свои». Помните, мы не так давно разбирали тему. Немощь, как прикрытие ядовитой греховности. Немощь, прикрытие ядовитой греховности. И там затронули интересный вопрос. Нравственная слабость, слабоумие, не знаю, не желающий знать. Или, иначе говоря, желающий знать так, как хочет, так, как его устраивает, или ее, как им выгодно. По-другому. Это то же самое, что аспид, особой ядовитости змей, которые затыкают уши. Мы на собраниях, когда идет здравое слово, не затыкаем себе уши. Нам никто не затыкает уши? Мы не позволяем никому ничем заткнуть наши уши? Это первый признак, что это особо ядовитость человека. Яд аспида под языком их. Дальше. В той теме, когда мы затрагивали этот вопрос неисправного, уклончивого, скользкого, изворотливого человека. Образ змеи. Похож? Не возьмешь. Еще раз читаю это место Писания. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои, чтобы потом притаиться и ужалить. И он слышит, и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинании. Вот удивительно. Идут здравомыслящие темы, которые должны произвести действие очищения человека, и вдруг парадокс. Столько времени человек не очищается, но ядовитый на язык. Проверяем себя. Теперь смотрите, как пишется в 139-м псалме. Очень глубокий смысл, сюжет. Плачевная картина, что будет с такими людьми. Дай Господь, чтобы мы не были в этом числе, чтобы мы не уподобливались этому, чтобы нам избавиться от этого. Псалом 139 читаем с 1-го, практически целиком его прочитаем по 12-й стих. Ну, там еще пару стихов, итого 14. Псалом начальнику хора, псалом Давида. Это надо было, чтобы начальник хора выучил, чтобы хор выучил, чтобы это пели не раз в жизни. Правда, да? Не раз в году. Правда, да? По каким событиям? Не могу ответить. Но что это был один из псалмов, которого пели, и которого знали, и которым дорожили. Да, это правда. Читаем. «Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя». Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань. Изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого. Сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге. Тенета разложили для меня». Я сказал Господу: «Ты Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего, Ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся. Да покроют головы окружающих меня зло собственных уст их». Вы слышите, что происходит? Вот то зло, которое выходит с клеветских уст, возлагается еще хужей проказой на голову обладателя этих уст. Разложение пойдет внутрь. Паморки в мышлении будут абсолютные. Дальше. Да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь. О, уже огонь их не угаснет совсем. И этот огонь, который они распространяли своим языком, они в этом огне будут находиться, будучи на земле. Это ужас. Да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Отсюда вопрос. Подняться уже не смогут. Мы понимаем, к чему идет человек, дитё Божие, которое встало на этот негодный путь. Бог говорит, должен встать. Праведник 7 раз упадет по Ветхому Завету и встанет. Сколько мне прощать брата? В Новом Завете задан вопрос был Петром. Иисусу в уши. Он сказал, 7 раз 70, 490. А тут говорится, не встанут. Бог говорит, разве упавшие не встают? Угнанные не возвращаются? Возвратитесь, дети-отступники, я сочетался с вами. Эта категория людей попадает в состояние, еще раз, так, чтобы не встали. Послушайте, если в нас это имеется, немедленно покаяние глубочайшее. Иначе мы подвергаем настолько себя, настолько серьезной ответственности, что может случиться, что никогда больше не встанем, что никогда больше спасения не будет. Так говорит Священное Писание. Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителя в погибель. Ответ? Вот он ответ. Боже, помоги, чтобы во мне, в тебе, в нас, в каждом не было никакого такого зла. Чтобы у нас не было этого яда. Читаем дальше места Священного Писания. Очень глубоко описывается. Притчи читаем, 17 главы, 19 стих, его первая часть. Есть такая интересная фраза, и потом немножко другое место притчи идем. Притчи, 17 глава, 19 стих, первая фраза. Кто любит ссоры, любит грех. По-другому. Любящий грех любит ссоры. Знаете почему? Потому что принцип построен на интересном законе. На каком? Надо создать ссоры, надо создать зло, замутить все вокруг, для того, чтобы на то бросить внимание всего общества, чтобы самому уйти. Вы знаете этот почерк? Не знаком? Так всегда поступали в животном мире, в мире насекомых, в мире рыбном, в мире зверином. Всегда так делается. Если вы возьмете осьминога, то он нападает, устрашает. Если у него не получается, он моментально пускает чернильную жидкость. Пока вы разбираетесь с нею, он моментально шмык и исчез. Это принцип такой. Для того и возбуждается круг жизни, для того, чтобы скрыть свои грехопадения, преступления, отступления, свое коварство. Чтобы переключить внимание окружающих куда-то в другую сторону, сняв внимание с себя. Успеваем? Это ужас. Почерк, следите за почерком. Там говорит Священное Писание. Тема эта идет по порядку мест Священного Писания. Теперь читаем в притчах 6 главы. Здесь еще глубже, детальнее раскрывается эта сторона и сущность. Притча 6 глава с 12. Человек лукавый, человек нечистый, ходит со лживыми устами. Мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Дальше. Коварство в сердце его. Он умышляет зло на всякое время. Сеет раздоры. Дальше. Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит, без исцеления. Если в нас такое есть, вот наша будущность. Сколько может это продолжаться, если оно у нас уживается? Бог открывает вопрос у Иеремии. 17 главы, стих 9-10. Иеремия, 17 глава, стих 9-10. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорченное. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его, по плодам дел его». Но дело в том, что не всегда сразу все совершается. Мы возвращаемся к тому месту Писания, откуда начали, и будем подходить к молитве. Римлянам 14:14. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самого нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечистым». Вы знаете, я предложу такое интересное рассуждение, как мы его понимаем. Мне приходилось неоднократно трудиться с народом Божьим на протяжении многих десятилетий с той страны по эту страну. И вот бывали такие моменты, о которых Священное Писание говорит. Вот вроде бы покаялся человек. На примере момента, когда пришел Симей и привел 1000 человек с колена Вениаминова. И говорит, вот смотри, сколько людей привел. Вот все факты, говорящие о моем покаянии. Давид посмотрел поверх этих фактов, и ни один из них не учел. И когда сын Соломон становился на царство, то Давид ему передает это дело и говорит, это дело незаконченное. Это обман. Это афера. Послушай, говорит, ты человек мудрый. Принцип такой. Если у человека было глубокое покаяние, то он не сделает зла. Если в нем покаяния нет и разложения, он будет делать зло. И это зло ему на голову. Его продаст, его погубит. А ты, говорит, это увидишь. Брат Сережа, у меня больше нету этого, ты знаешь, ты о чем говоришь? Я говорю, все, я принимаю, как ты сказал. Да-да, нет-нет. Я говорю, слушай внимательно. Если в тебе этого нету, то его больше никогда не будет. Но если оно в тебе есть, оно вылезет. И оно тебя же продаст. И ты себя разоблачишь. И твой язык раскроет тебя самого. И ты сам против себя будешь свидетельствовать. Кто бы ты ни был. Другие говорят, слушай, ну не верь ему, не верь ей. Я говорю, да, я понимаю. Я говорю, давайте дадим время. Дадим время человеку, чтобы, если хочет каяться. Интересно написано в книге Откровения. Я дал ей время покаяться, она не захотела. Или дал ему время покаяться, он не захотел. Вот еще дается, говорит, шанс. Если покаяться, значит, не произойдет. Но если человек покается, знаете, что он скажет? Вот видишь, я же тебе говорил, что у меня нету. Покаявшийся после того, когда оно у него было, так не скажет. Знаете, что он скажет? Ты знаешь, а ты был прав. Оно у меня было. Но я покаялся, я покаялась. Покаявшийся так скажет. Но если человек не до конца покаялся, знаете, что он скажет? Вот, слава Богу, что меня не поймали, не захватили, пусть оно еще вот так вот самое. И вот я же покаялся, вот видишь, я же говорил, что его у меня нету этого. Я говорю, как ты сказал? Твоя речь сказала, что ты не покаялся, и что оно в тебе есть, и оно в тебе было. Успеваем, не успеваем? Слушайте, хватит быть по уму детьми, хватит. Хватит быть незнайками. В русском языке немощь переходит в следующую статью. Не могу знайка. Не могу знайка, человек, который не хочет знать, не может знать, не собирается знать, так, как ему предлагает Священное Писание. Но он хочет знать, как он хочет. Это скользкий, изворотливый, лукавый. Это аспид. И это он затыкает уши. Не знаю, не могу, не получается, вот такой я немощный, что вы от меня хотите? Если у нас это есть, то это наша категория, вот это род нечистый. Тупик, нет выхода. Нам есть о чем задуматься? Колоссально. Есть возможность, чтобы молиться, жив Господь. Слава Богу, что жизнь не прервалась, не готовность. Склоняем наши колени, молимся. Аминь.
Владыка Божий, благословено Твое святое имя. Благодарность Тебе, что Ты сохранишь жизнь нашу. Даровавши нам эту возможность встретиться друг с другом и с Тобою, с Твоим помазанием в очередной раз. Благодарность Тебе, Божий, что Ты Твое Слово посылающий для того, чтобы оно глубоко-глубоко проникало в нашу внутренность, чтобы прославилось Твое святое, славное, чудное имя. Большой благодарностью Тебе, потому что Ты силен и могущественен, а мы Твои дети, Твое наследие. Жизни наши не прервались, тем более в неготовности. Ты сохранил каждого из нас, дал эту возможность. Боже, помилуй. Помилуй, чтобы среди стана народа Твоего не гнездилась эта ядовитая проказа. Ни в сердцах, ни в личностях, ни в семьях, ни в домах, ни в народе. Боже, очисти и освети Ты. С другой стороны, Ты говорящий, если желающий человек, чтобы привести себя к свету Твоего лица, то Ты будешь совершать эти действия. Даже если, может быть, придется разломать то строение, которое было неверно сделано. Боже, слава Тебе за Твою победу. Слава Тебе, что это не тупики. Слава Тебе, что Ты, Господи, Ты милость являющий. Ты не укоряющий, приходящего к Тебе, Ты не изгоняющий вон. Ты сказал, Ты не желаешь смерти грешника, погибели человека. Ты желающий, чтобы мы все спаслись, чтобы все достигли познания истины, чтобы Слово Твое глубоко проникало внутренность нашу. Боже, слава Тебе, в Твоем саду, в Твоем цветнике, в Твоем винограднике находимся. Ты много совершил. Совершаешь в сегодняшнем дне и совершишь в завтрашнем и дальше. Ты не успокоишься, пока не доведешь это дело до победы, пока воля Отца абсолютно не будет исполнена рукой Твоей. Благодарность Тебе на подвиг души своей Ты смотришь уже с довольствием, с восхищением, потому что воля Отца, она исполняема Тобою. Отче, мы благодарны, что такого посланца имеем, такого пастыря имеем в лице Сына Твоего, а нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, умершего за наши грехи и беззакония, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас, и Ты доверил Ему в руки Его нас, чтобы Он был пастырем внутренности нашей. Боже, слава имени Твоему святому! Боже, благослови нас, Святе Твое, от самого старого до самого маленького. Господи, у кого какое семейное положение, мужей, жен, родителей, детей, одиноко живущих, двое, трое. Господи, чтобы жизни народа Твоего не прервались в неготовности. Наследие Израиля в России или Палестине, народа Твоего по всему лицу земного шара. Господи, чтобы победа Твоя была, чтобы слава Твоя восторжествовала. Боже, чтобы Твое истинное слово, неповрежденное, здравое, оно проникало глубоко в наши сердца, Владыка Божия, чтобы сердца были очищены и освящены. Боже, чтобы елей Твоего помазания источали уста чистоте и святости, не лукавства и хитрости, а обольщений. Владыка Божия, чтобы дьяволу не было места ни в сердцах, ни в семьях, ни среди народа Твоего. Господи, на небе ему не осталось места. Иисус в одни плоти своей Ты сказал, ныне он изгнан будет вон. Но на сегодняшний день народ, народы и даже наследие Твое, мы зачастую, бывало, нередко своими руками давали пропуск демоническим силам входить в свои внутренности, в свои семьи, свои дома, поместные собрания. Боже, Ты сказал, что не должно быть ему места. Боже, научающий Ты нас ходить чисто и свято по воле Твоей. И мы благодарны Тебе за это собрание, которое благословил Ты, за силу славу Твою, за помазание Твое. Действуй дальше, чтобы имя Твое было прославлено. А мы с благодарностью пред Твоим лицом. Прими хвалу, будь прославлен, возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.